катастрофических явлений в рамках российской научной программы на МКС. Образовательные репортажи расскажут об особенностях проведения космических экспериментов на борту станции. Вспоминает летчик-космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев, за плечами которого более 800 суток в космосе и сотни экспериментов на борту станции «Мир» и МКС.
На международной станции мы начали вот еще в первой экспедиции проводить эксперимент «Плазменный кристалл», который пришел к нам в конце первой экспедиции. Вот мы его начали проводить. Макрочастицы, ну вернее как, это маленькие микрочастицы типа пылинок, в плазме начинают выстраиваться в упорядоченную структуру. И структура, которая начинает выстраиваться эти частички, чем-то напоминает то, как выстраиваются атомы в кристаллической решетке. И применение очень разнообразное.
Также фильмы расскажут о способах поддержания ориентации МКС, о приборах и датчиках ориентации, определяющих пространственное положение научных приборов, о деформации корпуса станции, магнитных измерениях, микрогравитационных возмущениях на борту станции. Видеорепортажи космонавтов МКС из серии «Великое начало» будут размещены на сайте Федерального космического агентства.
Это была программа «Космическая среда». Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что встретимся через неделю. С вами была Мария Кулаковская. И всего самого звездного.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» «Космическая среда». Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Столица, час ночи.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» открывается сегодня в украинской столице. В работе форума принимают участие делегации многих стран, а также руководители авторитетных международных организаций ООН, Совета Европы, Еврокомиссии, МАГАТЭ. После трагических событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного диалога, переосмысления многих важных вопросов, связанных как с наследием Чернобыля, так и с ядерной энергетикой в целом. Россия окажет Японии техническое содействие в ликвидации последствий аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщил директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики Леонид Большов. По словам ученого, российская помощь оказывается по просьбе японской стороны и будет выражаться в поставках оборудования, измерительных приборов и материалов. Большов заявил, что ситуация на «Фукусиме» может быть взята под контроль в течение 3-6 месяцев. За это время поврежденные блоки закроют защитным саркофагом, отметил ученый. В клиниках белорусской столицы остаются 128 пострадавших в результате теракта в метро. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Белоруссии. Сегодня из клиник Минска выписаны 7 пострадавших. В лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 128 человек. 18 из них в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Белоруссии. Напомним, вечером 11 апреля в час пик на станции метро Октябрьская в центре Минска произошел взрыв. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 200. Генпрокуратура Белоруссии квалифицировала произошедший как теракт. По делу о теракте в Минске задержан еще один подозреваемый. Источник Интерфакса в правоохранительных органах Беларуси уточнил, что на сегодня задержаны главный исполнитель теракта, сделавший бомбу, его напарник, девушка и новый подозреваемый, задержанный в Витебске. Последний, по данным следствия, помогал исполнителю в изготовлении взрывчатки. В КГБ сообщали, что лаборатория, где исполнитель теракта сделал бомбу, находилась именно в Витебске, откуда родом организатор взрыва. Совет Европы признал нарушение Эстонии при разгоне защитников бронзового солдата в 2007 году. В отчете Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения с людьми при Совете Европы говорится, что полицейские во время массовых волнений в апреле 2007 года применяли силу, а также заставляли людей подолгу находиться в одной позе, что является недопустимым. Напомним, во время разгона защитников памятника более 1000 людей были задержаны, один человек, гражданин России, погиб. В организации массовых волнении были обвинены члены общественной организации «Ночной дозор». Впоследствии их оправдали, а в конце 2009 года им удалось добиться выплаты 28 тысяч долларов компенсации за незаконный арест. Евросоюз пока не получал просьбы от ООН об участии вооруженных сил стран Европейского Союза в Ливии для поддержки гуманитарной операции. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Майя Коцьянчинч. Она напомнила, что для оказания гуманитарной помощи населению Ливии выделено 100 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро направлено на эвакуацию соотечественников и граждан других стран. Из осажденного правительственными войсками ливийского города Мисурата при содействии ЕС эвакуировано более 5000 человек. Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает Совет Безопасности ООН поощрять немедленно начало переговоров по Ливии, а не конфронтацию. По его словам, видя, что ряд западных стран поддерживает повстанцев в Ливии, оппозиционеры других стран отказываются садиться за стол переговоров. Сотрудничество США и НАТО с Россией по обеспечению военной операции в Афганистане является крайне важным. Об этом во вторник заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипп Гордон. «Сейчас это партнерство является крайне важным для доставки грузов в Афганистан», сказал дипломат в интервью Итар ТАСС. Гордон также отметил, что это еще один пример сотрудничества между Россией и НАТО, который отвечает взаимным интересам. Рауль Кастро, занимавший пост второго секретаря кубинской компартии, избран ее первым секретарем. Соответствующее решение было единогласно принято съездом партии, собравшимся в Гаване. С октября 1965 года, момента создания ЦК кубинской партии, его первым секретарем был лидер кубинской революции Фидель Кастро. В последние годы фактически полномочия главы партии исполнял его младший брат Рауль, который теперь занял все высшие посты в партии, правительстве и армии. Подробнее об этих других событиях вы сможете прочитать на нашем сайте в интернете. Адрес прежний – ruvr.ru.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Кабуле ясно, плюс 24, в Тегеране до 30 тепла, в Самарканде плюс 25, в Душанбе плюс 26. В Брюсселе, Лондоне и Париже тепло, без осадков, плюс 22, плюс 24 градуса. В Санкт-Петербурге и Москве около 7 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. В ближайший четверг московский футбольный «Спартак» официально возглавит Андрей Кобелев, который согласился подписать контракт с краснобелыми до лета 2013 года. На этом настаивает советский спорт, хотя Кобелев факт переговоров со столичным клубом продолжает опровергать. Тем временем, по информации РИА Новости, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун собирается в четверг назвать имя преемника Валерия Карпина. И наш корреспондент Игорь Каменский предполагает, что с новым главным тренером «Спартака» уже все ясно.
Имя Кобелева появилось в информационных лентах еще в понедельник, как только стали поступать первые сообщения о предстоящей отставке Валерия Карпина. А потом состоялась встреча Кобелева со спартаковским гендиректором, и, думается, они обсуждали отнюдь не планы на выходные. Так что сегодняшние слова Федуна, похоже, стоит трактовать следующим образом. Решение принято, объявление последует на следующий день, после запланированного на среду кубкового матча с Краснодаром. Потому что иностранного специалиста с именем к четвергу найти решительно невозможно, а выбор отечественных, прямо скажем, невелик. Так что однозначно Кобелев. К такому решению решению верховного спартаковского главнокомандующего, болельческая общественность отнеслась довольно скептически. Получается шило на мыло. Чем Кобелев принципиально отличается от Карпина? Тоже молодой, очевидно, небесталанный специалист с неочевидными успехами и очевидным отсутствием необходимого тренерского опыта. Но тут важно понять, какая роль отводится Кобелеву. Есть ведь два варианта. Первый – всерьез и надолго. Второй – это миссия кризисного управляющего, чья роль – навести элементарный порядок и передать команду в более привлекательном виде тренеру авторитетному и, скорее, иностранному, на что и намекал сегодня Федун. И поиски в таком случае можно будет вести спокойно и без пожарной спешки. Вот только искать не значит найти. И успехов на этой ниве у клубных российских футбольных боссов было гораздо меньше, чем неудач.
Футбольная «Валенсия», занимающая третье место в первенстве Испании, намерена провести переговоры с «Рубином» о возвращении в Казань 29-летнего нападающего Алехандро Домингеса, который плотно осел на скамейке запасных летучих мышей. Об этом информируют испанские СМИ, напоминая, что соглашение Домингеса с валенсийцами истекает летом 2013 года. Напомним, что в текущем чемпионате премьеры аргентинец участвовал только в 9 матчах. «Локомотив Кубань» сохранил за собой второе место в таблице регулярного чемпионата профессиональной баскетбольной лиги, одолев на выезде аутсайдера соревнований подмосковный «Триумф» 90-75. 20 очков победителям принес центровой «Месси». Тем временем 30 очков «Кейруни» помогли московскому «Динамо» справиться в гостях с питерским «Спартаком». Хозяева победили 80-70. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
В эфире подробности программы о главных событиях дня. В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Москва призывает Совет Безопасности ООН поощрять немедленное начало переговоров по Ливии, а не конфронтацию, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который находился с визитом в Белграде.
Мы уже не раз излагали нашу позицию о неприемлемости использования военной силы против гражданского насилия. И Совет Безопасности полностью подтвердил такую позицию в тех резолюциях, которые были приняты в связи с ситуацией в Ливии. Но Совет Безопасности никогда не ставил цель смены режима в Ливии или в каких-то других странах. И поэтому те, кто сейчас, по сути дела, используют принятую резолюцию для оправдания именно этой цели, цели смены режима, явно нарушают мандат, который был одобрен в Совете Безопасности ООН. Но беда в том, что видя такую позицию некоторых стран Запада, оппозиционные силы в Ливии категорически отказываются садиться за стол переговоров, хотя абсолютно необходимым шагом и срочным шагом сейчас является немедленное прекращение войны. И, наверное, из этого делают выводы и оппозиционные силы в Йемене, которые тоже отказались садиться за стол переговоров, наверное, рассчитывая, что за границей им поможет, как говорится. Это очень опасная логика, логика, чреватая цепной реакцией, и мы призываем всех, без исключения ответственных представителей мирового сообщества, прежде всего членов Совета Безопасности ООН, поощрять не конфронтацию, а немедленное начало диалога, потому что только политики и общественные круги в соответствующих странах могут между собой договориться о том, как им дальше жить в этой стране.
Глава российского МИДа посетил Белград. О том, какие еще заявления сделал глава российского внешнеполитического ведомства «Голос России», рассказал наш специальный корреспондент, который сопровождает Сергея Лаврова в поездке по балканским странам, Елизавета Исакова.
Помимо жестких заявлений по Ливии, сделал довольно жесткое заявление также к докладу Дика Мар. И Сербия, и Российская Федерация считают, что расследование по этому докладу должно начаться в самое ближайшее время, и расследование это должно проводиться исключительно под эгидой ООН. Сергей Лавров, со своей стороны, также заявил о том, что Москва готова поддержать стремление Белгорода добиваться истины, и действительно проведение расследования должно быть начаться в самое ближайшее время.
Напомню, Дик Марти – это швейцарский правозащитник, который представил доклад в ПАСЕ о незаконной торговле человеческими органами в Косово. В Финляндии социал-демократы готовы войти в правительство. На прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах победу одержала консервативная коалиционная партия, которая всего на 2 депутатских мандата опередила социал-демократическую партию. На третье место неожиданно вышла националистическая партия «Истинные финны», которая увеличила свою поддержку со времени выборов 2007 года почти в 8 раз и количество депутатских мандатов с 5 до 39. В сегодняшних европейских газетах отмечается рост националистических настроений, которые набирают силу по всей Европе. Все больше европейцев не согласны с нынешней миграционной политикой. О том, как повлияют прошедшие выборы на отношение к иммигрантам в Финляндии, «Голос России» рассказал руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» политолог Владимир Семендей.
Не только в Финляндии, но и в некоторых других странах замечается тенденция к закручиванию гаек в миграционной политике. С другой стороны, экономика, особенно если мы увидим определенное ее оживление, потребует новой рабочей силы. И вот это противоречие между требованиями экономики, как в производственном секторе, так и в секторе сферы услуг, и пожеланиями коренных жителей, это, мне кажется, в ближайшие годы будет основным таким жестким мотивом в политике. И на этом фоне будут получать свои дивиденды ультранационалистические популистские партии. Тут еще нужно отметить, что в ряде стран Центральной и Восточной Европы непосредственно внутренние проблемы и общеевропейские темы сочетаются нередко с русофобскими мотивами, которые, в общем-то, вот на их площадках можно безнаказанно раскручивать. Это очень характерно для стран Прибалтики. К сожалению, отдельные нотки мы встречаем и в Финляндии в этом.
Также Владимир Семендей отметил, что Хельсинки будут более настороженно относиться к Москве. Ну а находящиеся в Финляндии россияне периодически сталкиваются с теми или иными проблемами в отношениях с местными жителями. Ну, конечно, это не касается туристов. У ведущих экономистов мира закончились хорошие прогнозы. Мир стоит на пороге нового кризиса, говорят эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда. Всему виной суверенные долги, удорожание кредитов и перегрев экономик развивающихся стран. На этом фоне привлекательным рынком для инвестиций выглядит Россия, уверен глава Минфина Алексей Кудрин. Он отметил, что по финансовым показателям страна оказалась в лучшем положении, чем многие экономики Европы. Подробности у Дмитрия Андреева.
Когда-то прозвучавший тезис «Россия – остров стабильности» вновь получил свое подтверждение. Вопреки многим ироничным комментариям, именно российская экономика и состояние национального бюджета оказались лучше, чем во многих не только развивающихся странах мира. Вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин отметил, что сейчас госдолг составляет всего 11% ВВП. Для сравнения, у Италии этот показатель уже сейчас больше 100%, у Японии свыше 200%. По прогнозу Кудрина, в ближайшие 5 лет долг развитых стран превысит 100%. А это уже крайне опасная зона, некомфортная для мировых рынков. В таких же мрачных красках перспективы мировой экономики рисует и председатель финансового комитета МВФ Тарман Шанмугаратнам.
Сочетание резкого роста кредитов и количества перегретых экономик, а вместе с этим и увеличение вероятности нарушения снабжения товарами, все это не лучшим образом отражается на инфляции. К тому же могут вырасти процентные ставки, причем не на развивающихся рынках, а глобально.
Российский Минфин, по словам Алексея Кудрина, уже исключил из списка бумаги, в который вкладывается резервный фонд, греческие и ирландские гособлигации. В Москве внимательно следят за происходящим в Старом Свете, чтобы избежать потери. Вместе с тем Кудрин предсказывает рост интереса со стороны иностранных инвесторов к государственным и корпоративным ценным бумагам России. И все это благодаря устойчивости экономики. Кудрин предсказал, что бюджет станет бездефицитным при среднегодовой цене нефти $120 за баррель. Вместе с тем глава финансового ведомства еще раз напомнил инвесторам, что государство намерено сдерживать поток нефтедолларов на внутренний рынок, чтобы избежать роста инфляции. Именно рост цен и снижение покупательской способности являются одним из главных факторов, угрожающих мировой экономике, уверен исполнительный директор МВФ Доминик Строскан.
Среди развивающихся экономик существует проблема перегрева. Конечно, можно влиять на цены на продукты питания и горючее, но опасность инфляции, которая становится ощутимой, существует потому, что большинство этих стран уже достигли предельного личного роста, и теперь их перегрев вполне реален.
По прогнозу экспертов МВФ и Всемирного банка, подтолкнуть мировую экономику в бездну нового кризиса может любое событие. От дефолта по суверенным обязательствам одной из европейских стран до нового витка революционных событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как раз в этой связи страны Большой Двадцатки намерены увеличить финансовую помощь государствам этих неспокойных регионов, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию. Дмитрий Андреев, Мария Весновская, «Голос России».
На этой неделе должно заработать российско-киргизское совместное предприятие по поставкам топлива на бывшую американскую базу «Манас», ныне центр транзитных перевозок. Накануне соответствующее соглашение ратифицировал киргизский парламент. Все самое интересное в программе Михаила Шейкмана «Акценты».
Акцентру.
У микрофона Михаил Шейнхман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Взять за правило». Американские самолеты в Манасе будет заправлять российско-киргизская СП.
Акценты.
Наверное, это можно даже прецедентом назвать. Впервые после смены власти в Киргизии здесь реально заработает первый российско-киргизский проект. Правда, все его прелести прежде всего почувствуют американцы, что базируются на авиабазе «Манас». Но тут главное начать, тем более символично, что сразу на высоте. Накануне местный парламент ратифицировал соглашение о создании российско-киргизского СП по поставкам топлива для самолетов так называемой антитеррористической коалиции. Хоть американская база сейчас именуется иначе, центром транзитных перевозок, но называют ее здесь все равно по старинке, поскольку сменила она только вывеску, но не суть. Поддержка боевых операций в Афганистане. Итак, согласно документу, снабжением керосином американских транспортников и топливозаправщиков займется ЗАО «Газпромнефть Аэрокыргызстан». В Бишкеке надеются, что благодаря деятельности ТСП каждый год киргизская казна будет получать 23 миллиона долларов. Ранее все это доставалось американской компании Минокорп. Это она занималась поставками при Бакиеве. Ее деятельность обросла множеством слухов и скандалов. К примеру, нынешние киргизские власти утверждают, что именно на ней семейство бывшего президента сделало себе не 1 миллион долларов. А наиболее значимый конфликт вокруг поставок произошел год назад. В апреле 2010-го Москва обратила внимание на то, что ГСМ, беспошлино поставляемые в Киргизию и назначенные исключительно для внутреннего потребления, перепродаются американцам с хорошей наценкой. Уличив киргизские власти в нарушении договоренности, Москва ввела пошлину на экспорт ГСМ. Стоимость бензина выросла примерно на 15%, что вызвало в Киргизии всплеск недовольства среди населения, а через неделю режим Бакиева пал. Прямой зависимости между этими событиями, конечно, нет, но береженного Бог бережет, видимо, подумали сменщики экс-президента, а потому от греха подальше не стали испытывать терпение Кремля и решили взять его в долю. Заметим, что прежде им стоило больших трудов убедить Россию отменить топливную наценку. Хотя создание совместного предприятия, по большому счету, это не бог весть какой труд. Скорее, осознанная необходимость и политическая страховка. В отличие от экс-президента, новая администрация стремится делом доказать России собственную лояльность. И топливная СП – это та самая первая ласточка. Тем более, что наведение порядка в поставках российского топлива американским военным было одним из ключевых требований Кремля. Бишкек не единожды обещал устранить коррупционные схемы и посредников, а также допустить представителей «Газпрома» к процессу. Теперь, после ратификации соглашения, так и будет. СП «Газпромнефть Аэрокыргызстан» возьмет на себя половину топливных потребностей Манаса. 51% акций предприятия отойдет России, остальное Киргизии. Нельзя сказать, чтобы такое распределение всех привело в восторг, но на фоне все еще неустойчивых отношений с большим соседом правительство Алмазбека Атамбаева решило критику проигнорировать. Ведь, по сути, получилось-то неплохо. И янки сыты, и связи целы. Бишкек на связи. Лидер партии Акшумкар Тимир Сариев.
Насколько важно и принципиально событие создания российско-киргизского совместного предприятия по поставкам топлива на американскую авиабазу Манас?
Я считаю, что это очень важный момент. Во-первых, поставщиком будет совместное предприятие между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Во-вторых, теперь можно точно знать, куда, на какие цели поставляется реактивное топливо. И можно избежать, что они будут ходить на реэкспорт. В-третьих, американская авиабаза будет платить налоги. И эти деньги не будут уходить в чей-то карман, а они будут идти в пользу государства. И от этого выиграют все. Во-первых, Российская Федерация получит прозрачность. Кыргызская сторона получает тоже прозрачную поставку, прозрачные схемы, хотя бы на той части, которую будет поставлять совместное предприятие, и еще плюс налоги. Налоги в бюджет, и они достаточно ощутимы. Плюс мы еще будем иметь, наверное, дивиденды от прибыли, потому что там они с накруткой будут продаваться. Если это предприятие будет эффективно работать, то он будет еще зарабатывать прибыль.
А что касается распределения пакета акций в этом совместном предприятии, насколько известно, не всех в Киргизии оно устроило, поскольку 51% достается России. Как вы считаете, насколько это справедливо и насколько это принципиально?
Если там будет создано прозрачные органы, управляющие, то есть совет директоров, и правлений, и они будут на паритетных началах решать. Я здесь не вижу проблем. Проблемы будут возникать, когда кто-то хочет перетянуть на свою сторону дело или начинает искать определенную выгоду. Такой прецедент уже был и вызвало очень большое возмущение у нас в Кыргызстане, что некоторые чиновники уже начали выстраивать свои схемы и хотели там, как говорится, сесть в этот эшелон, да, чтобы отчекировать какие-то деньги. То есть в этом отношении, я думаю, что только прозрачность и принцип формирования руководящих органов, подотчетность и 51 срок действия, я думаю, это не принципиально. Это, потому что они завязаны только с поставкой реактивного топлива. Может быть, в перспективе они будут поставлять и для других международных и внутренних рейсов. Но без Российской Федерации в ближайшем окружении стабильного поставщика реактивного топлива нету, поэтому это вынужденная мера.
Это был из Бишкека лидер партии Акшумкар Тимир Сариев. Кстати, напомним, что Киргизия поставила перед собой задачу к осени выйти на соглашение о присоединении к таможенному союзу. На минувшей неделе такое постановление принял Кабинет министров. И хотя готовность этой страны к полномасштабной экономической интеграции скептики оценивают не слишком высоко, тем не менее все понимали, что-то в этом есть. Теперь видят, что именно. Бишкек демонстрирует России стремление быть полезным. Само по себе топливное СП это может быть и не самый серьезный прорыв, но ведь любое движение начинает с заправки. Теперь главное взять это за правило. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
Бывшие ликвидаторы Чернобыльской катастрофы Николай Власов и Анатолий Легун приехали в Потсдам из Луганска и Чернигова для участия в выставке «25 лет после Чернобыля», пишет Tageszeitung. По словам Николая Власова, трагедия на японской АЭС «Фукусима-1» потрясла его до глубины души. Сразу после аварии Николай Власов и его коллега Легун принимали участие в ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле. Ликвидаторы вспоминают, что уже в первые сутки после аварии на Чернобыльской АЭС было очевидно, что речь идет о настоящей катастрофе, и люди в соседней Припяти подвергаются опасному радиоактивному излучению. Однако Москва до последнего держала информацию в тайне. Власов не мог рассказать ни о чем даже своей семье. По воспоминаниям Легуна, уже вскоре после начала работ в особой зоне, он стал испытывать проблемы с сердцем. Появились боли в горле, пропал голос. Николай Власов, в прошлом спортсмен, думал, что радиация никак не отразится на его здоровье. Однако пострадал и он. Сейчас Власов борется за права жертв Чернобыльской катастрофы, за получение ими льгот, положенных по закону, и призывает украинские власти создавать реабилитационные центры для бывших ликвидаторов.
Обзор мировой прессы.
Согласно опубликованным депешам, Госдепартамент США тайно финансировал сирийскую политическую оппозицию и смежные проекты, в том числе спутниковый телеканал, транслирующий антиправительственную пропаганду, пишет Washington Post. Канал «Борода ТВ» со штаб-квартирой в Лондоне начал вещание в апреле 2009 года, поясняет журналист Крейг Уитлок. «Борода ТВ» тесно аффилирован с лондонской сетью сирийских эмигрантов. Секретные депеши американских дипломатов свидетельствуют, что с 2006 года Госдепартамент передал этой организации до 6 миллионов долларов для финансирования спутникового канала и другой деятельности на территории Сирии, говорится в статье. Американские деньги потекли к сирийским оппозиционерам при администрации Джорджа Буша. При Обаме финансовая поддержка продолжалась, даже когда его администрация старалась восстановить отношения с сирийским президентом Асадом, пишет газета. Депеши, предоставленные сайтом WikiLeaks, демонстрируют, что в 2009 году сотрудники посольства США в Дамаске забеспокоились, узнав, что сирийские спецслужбы наводят справки об американских программах. Сирийские власти, несомненно, сочтут, что передача американских денег нелегальным политическим организациям равносильно поддержке смены режима, сказано в депеше из Дамаска от апреля 2009 года. Неясно, продолжает ли Госдепартамент финансировать сирийские оппозиционные организации, но, судя по депешам, деньги на эти цели были отложены как минимум до сентября 2010 года, пишет издание. В феврале 2006 года, когда отношения с Дамаском ухудшились до предела, администрация Буша предложила гранты общей суммой 5 миллионов долларов на ускорение работы реформаторов в Сирии. В депешах сообщается, что американские дипломаты постоянно опасались, что сотрудники сирийских спецслужб выследили поступление средств из Вашингтона, отмечает газета. В депешах содержится и предостережение, что сирийские власти могут использовать эти сведения, чтобы расставить ловушку активистам демократического движения. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Новости Локал. Европа.
Австрия привлекает все больше российских туристов. В результате русский язык становится популярным в этой стране. Сегодня в каждой третьей школе Вены в программу обучения включен факультатив, в рамках которого школьники изучают великий и могучий русский язык. Однако при большом количестве желающих выучить этот язык недостает учебной литературы и современных пособий. Главная задача – это повысить уровень владения языком, а для этого необходимо развивать программы стажировок. Для этого страны готовы обменяться предложениями в ближайшее время и предоставить все условия для достойного обучения. В Великобритании подросткам запретили принимать искусственные солнечные ванны. Власти ограничили использование соляриев в гостиницах, спа-салонах, спортзалах и салонах красоты. Такое решение продиктовано, среди прочего, и тем, что Всемирная организация здравоохранения признала солярий одним из самых высоких источников риска развития рака наряду с курением. Правонарушители заплатят штраф в размере 33 тысяч долларов. Новый закон поможет снизить количество заболеваний одним из самых распространенных видов рака среди людей в возрасте от 15 до 24 лет, отметили в Министерстве здравоохранения. В Италии выбрали лучший пляж. Первую строчку рейтинга занял сицилийский участок побережья в районе города Трапани. Это место давно пользуется популярностью у отдыхающих, а вот количественным победителем признаны пляжи Сардинии. В рейтинг попали сразу 4 пляжа острова, которые всегда привлекают туристов, среди прочего, своими бухтами. Такие результаты были получены в ходе опроса нескольких тысяч туристов. В Париже начался сезон охоты на кроликов. Приза будет удостоен каждый гражданин, который найдет плюшевого кролика на улицах города в преддверии Пасхи. Каждый день в Париже будут спрятаны 100 кроликов. Поможет в поисках пасхального кролика интерактивная карта. Это были новости Европы. Марьяна Ожерельева, Голос России.
Новости Локал.
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России теперь ВКонтакте. ВКонтакте. Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Российский президент Дмитрий Медведев и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник по телефону обменялись мнениями и оценками по наиболее актуальным международным проблемам. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались ситуация в Ливии и вокруг нее, а также положение дел в процессе ближневосточного урегулирования и ряду других региональных проблем. Президент России и канцлер ФРГ договорились продолжить обсуждение на саммите группы 8, который через месяц состоится во французском Давиле. Ливийские повстанцы просят ввести войска международной коалиции для защиты жителей города Мисурат. Об этом заявил один из лидеров антиправительственных сил. По его словам, это могли бы быть британские и французские военнослужащие, которые осуществляли бы в Мисурате гуманитарную операцию. В противном случае сторонникам оппозиции здесь грозит смерть, приводит слова одного из повстанцев агентства «Франс Пресс». Город Мисурат уже долгое время осаждают силы Муаммара Каддафи. Москва призывает Совет Безопасности ООН поощрять немедленное начало переговоров по Ливии, а не конфронтацию. Об этом заявил в Белграде министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, видя, что ряд западных стран поддерживает повстанцев в Ливии, представители оппозиции в других государствах отказываются садиться за стол переговоров, хотя это было бы важным шагом. В качестве примера министр привел Йемен, где оппозиционеры отказываются от диалога и рассчитывают, что за границей им поможет. Это очень опасная логика, чреватая цепной реакцией, добавил Лавров. Международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» открывается сегодня в украинской столице. В работе форума принимают участие делегации многих стран, а также руководители авторитетных международных организаций ООН, Совета Европы, Еврокомиссии, МАГАТЭ. После трагических событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного диалога, переосмысления многих важных вопросов, связанных как с наследием Чернобыля, так и с ядерной энергетикой в целом. Дмитрий Медведев в ближайшее время выступит с рядом инициатив по ядерной безопасности. Об этом сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович, выступая на приеме в японском посольстве. Он высказал предположение, что эти инициативы, учитывающие последствия недавних природных техногенных катастроф, получат одобрение на саммите Большой Восьмерки. Все новости на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Адреса милосердия.
У микрофона Алла Смирнова. Здравствуйте. Жизнь больных гемофилией сопровождают некоторые устойчивые мифы. Например, что все они потомки царских семей. Говорит президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Александрович Жулев.
Вы знаете, гемофилия, единственное, что долгое время был комплекс вины у матерей, потому что передается по женской линии. И только сейчас выясняется, что до 60-70% случаев это спонтанная мутация. Это не обязательно в семье из поколения в поколение. Поэтому женщина могла даже и не знать, что она является носительницей. И поэтому другой миф, что это вот гемофилия, это некий узкий круг, да, это меня не касается. Мы не зря в некоторых листовках информационных материалов не пугаем, но предупреждаем, что мальчик с гемофилией может родиться в любой семье. На самом деле никто не застрахован. Поэтому никакого ореола загадочности нет. Здесь просто, если говорить о России, здесь еще исторический, так скажем, аспект гемофилии. Болезнь царевича Алексея. И на Руси долгое время гемофилию называли царской болезнью. Что все больные гемофилией глубокровие. То есть мы какие-то родственники, если не царевича Алексея, да, то как минимум европейских королевских семей. Увы, это не так. Поэтому ореол, конечно, надо развенчивать. Мы стараемся на школах гемофилии разъяснять не только самим пациентам, но и просто общественности те нюансы, аспекты, связанные с нашим заболеванием.
Школа пациентов – это специальные семинары, на которых мальчики, больные гемофилией, учатся вводить в себе так называемый фактор свертываемости. Этот препарат производится из донорской крови. Вводить его нужно внутривенно, иногда несколько раз в день. Этой непростой процедуре кто-то должен научить ребенка и его родителей. И сделать это можно именно в школах пациентов. Они существуют как в России, так и в странах СНГ.
Первые такие опыт уже проведения школ в СНГ есть. Страны СНГ – это суверенные независимые государства. Поэтому такие школы проводят национальные общества гемофилии тех стран, где они проводятся. Другой вопрос, что Всероссийское общество гемофилии помогает методологически, как организовать такую школу. Были случаи, когда мы выезжали со своими докладчиками, которые уже имеют опыт проведения таких мероприятий. Так что вот чем можем, тем и помогаем.
Информацию о деятельности национальных обществ гемофилии о школах пациентов в вашей стране ищите в справочных службах и в интернете. Ждем ваших писем по адресу Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бининсон. И это программа «Сетевой дозор». Уже в самом скором будущем бороться с распространением порнографии в России станет проще. Российские стражи порядка решили обратиться за помощью к последнему слову науки и техники. Дабы отлавливать распространителей запрещенного контента было не столь сложно, МВД заказало себе программное обеспечение, умеющее не только за короткое время находить незаконные фото и видео на компьютере, но и даже распознавать на картинках и кадрах лица детей и взрослых. Основным полем деятельности так называемого порно-поисковика станут жесткие диски компьютеров. Ради обладания чудо-программой был даже объявлен отдельный тендер. По сути, программное обеспечение будет помогать правоохранителям искать на изъятых компьютерах запрещенный контент. Если сейчас стражам порядка приходится кропотливо выискивать порнографию исключительно вручную, то с приобретением вышеупомянутого обеспечения руки полицейских будут освобождены для более важных дел. Что касается возможностей порно-поисковика, то с его помощью, если верить обещаниям создателей, можно не только находить запрещенные изображения, но даже определять без просмотра, кто задействован на том или ином фото или видео – женщина, мужчина или дети. Более того, по словам производителей программного обеспечения, оно настолько совершенно, что без труда сумеет отличить изображение порно от изображения обнаженных людей, скажем, купающихся в море или загорающих на пляже. Правда, остается непонятно, может ли хитрая система углядеть разницу между порно и эротикой. Ведь на сегодняшний день вопрос о том, где конкретно пролегает эта щекотливая граница, остается по большому счету чисто субъективным. Масса мнений, масса споров. Следует отметить, что порнография далеко не единственное, что умеет выискивать на жестких дисках умное программное обеспечение. Помимо голых тел, поисковик без труда может распознать ту же самую свастику, иными словами, экстремистский контент. Так что приобретение нового программного обеспечения позволит МВД одним выстрелом прикончить сразу двух зайцев. Ситуацию с распространением нежелательного контента в русскоязычном сегменте интернета «Голосу России» прокомментировал президент фонда «Дружественный Рунет» Евгений Беспалов.
Динамика, как сейчас говорят, смешанная. С одной стороны, фиксируется все больше и больше количество правонарушений, связанных с размещением противоправного контента в сети интернет. Это и детская порнография, и пропаганда экстремизма, терроризма, наркопропаганда и другие типы противоправного контента. Одновременно можно сказать, что некоторые усилия со стороны государственных ведомств, интернет-индустрии, общественных организаций, нацеленные на борьбу с противоправным контентом, все-таки дают определенный результат. Так отмечено, что детская порнография, которая размещается на российских серверах, сейчас в основном осталась только на социальных сетях. А, например, ее удалось потеснить, выбить с хостинговых площадок в значительной мере. То есть эта порнография переехала в другие страны. Например, зарубежные эксперты указывают на стойкую тенденцию, что детская порнография переезжает из России в Украину и в другие страны. Таким образом, о переломе говорить рано, однако градус напряжения, риторика вокруг этой темы, они возрастают. Вероятно, я надеюсь, это приведет и к формированию уже серьезной воли, которая выльется в новых регулирующих моментах, в новых законах и в модификации правоприменительной практики. Как вы знаете, сейчас вышел закон о полиции, который расширяет полномочия правоохранительных органов в вопросах борьбы с противоправным контентом. Также закон о защите детей от вредной информации, который вступит в силу в 2012 году, также содержит в себе в ряд норм, и если они начнут работать, они тоже приведут к положительным изменениям. Научная, техническая мысль не стоит на месте, и правоприменители, правоохранительные органы разных стран и международные структуры, например, Интерпол, активно используют технические средства мониторинга противоправного контента, порнографии, в первую очередь детской порнографии. Так стоит отметить, что, например, на вооружение наших американских коллег поступило программное обеспечение, которое использует очень современные методы и позволяет действительно углубленно анализировать изображения и выявлять изображения с детской порнографии. Технологии распознавания изображений не стоят на месте, постоянно тоже они развиваются. Пока что мне неизвестны решения, которые действительно в промышленных масштабах могли бы давать очень точные ответы, что является порнографией, что не является, где детская, где не детская. Однако, несомненно, эти инструменты помогают в анализе больших массивов графической информации, что называется, сужая выборку до приемлемой. до такого объема, который можно проанализировать глазками. Знаете, в практике наших международных иностранных коллег все равно окончательное решение принимает не программа. Окончательное решение всегда принимает человек, просмотрев глазами то либо иное изображение. Жизнь не стоит на месте. И интернет – это очень динамичная среда. Никакие законодатели, конечно же, не успеют со своими новациями и новыми нормативными актами за тем, как развивается интернет. Несомненно, нужны новые законы. Однако я считаю, что самая главная задача в том, чтобы развить правоприменительную практику и саморегулирование. На местах можно быстрее решать и масштабнее решать проблемы, нежели если, поднимая вопрос перед законодателями и начиная длительные дебаты и согласования по какому-либо вопросу. Мы с вами можем наблюдать, например, как в России принимаются те либо иные законы, которые касаются интернета. Это всегда очень долго и сложно. А в других странах на самом деле ситуация такая же. Однако интересы индустрии, ее представители, представители бизнеса, вот они как раз таки могут объединить усилия и быстрее навести какой-то элементарный порядок. И опять же, такие прецеденты есть. Можно рассматривать Европу, где в рамках саморегулирования решается очень большое количество вопросов, касающихся интернета, касающихся мобильной, кстати, связи, касающихся социальных сетей, если брать вот отдельное явление, скажем такое. В России определенные попытки простимулировать такую деятельность предпринимаются. Стоит отметить Российскую ассоциацию электронных коммуникаций, которая пытается прийти к какому-то консенсусу в области авторского права. Есть иные инициативы. Однако, наверное, им не достает пока что энергии, так что их развитие – это вопрос определенного будущего.
А теперь новости интернета. Дмитрий Медведев призвал бороться с распространением информации о наркотиках в сети. Соответствующее заявление президент России сделал, выступая на заседании Президиума Государственного Совета России. Об этом сообщают РИА Новости. Медведев предложил закрывать сайты, на которых размещается информация о наркотических веществах и способах их приготовления. Так, на глазах у участников Госсовета президент, набрав в поисковой строке Яндекса слово «дезоморфин» и механизм автоматической подсказки поисковика, предложил ему перейти на страницу со способом изготовления этого вещества. Первое, что выскакивает в поисковой строке, дезоморфин, способ изготовления. Что это означает? Больше всего ищут не просто, что такое дезоморфин, а как его использовать. Дальше рецепт приготовления, как приготовить, цитирует слова президента агентства. Медведев уточнил, что сам поиск соответствующей информации в сети не является преступлением. Однако он призвал закрывать те сайты, которые размещают соответствующую информацию, поскольку она напрямую нарушает законодательство России. По мнению президента, закрывать подобные сайты должны хостинг-провайдеры. Правительство России на сайте госзакупок разместило заказ на исследование зарубежного опыта регулирования интернета. Информация по контракту была обнародована 14 апреля 2011 года. Стоимость контракта 973 тысячи рублей. Отчет должен быть готов к 1 ноября 2011 года. Согласно техническому заданию, авторы исследования должны проанализировать и выявить особенности правового регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности в США, Великобритании, Франции, Германии, Китае, Канаде, Казахстане и Белоруссии. В отчете следует определить круг информации, за размещение которой наступает юридическая ответственность, и выяснить, какие действия рассматриваются как правонарушение при размещении информации в интернете. Кроме того, нужно ответить на вопрос о том, установлено ли в соответствующих странах право блокирования сайтов или приостановки доступа к ним, кому предоставлено такое право и на каких условиях. Правительство также желает знать, как закрывать в национальном сегменте интернета сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено национальным законодательством, в том числе в интересах обеспечения информационной безопасности, и как блокировать доступ к таким сайтам, находящимся за рубежом. Наконец, авторам отчета следует определить, на кого возлагается ответственность за содержание размещаемой в интернете информации и характер этой ответственности. Как отмечается в техзадании, этот научный отчет может быть использован при разработке мер по совершенствованию российского законодательства в части ответственности за содержание размещаемой в интернете информации, а также в целях гармонизации российского законодательства с международными нормами. Международная правозащитная организация Freedom House включила Россию в список стран, где свобода общения в интернете может быть ограничена в течение ближайшего года. Помимо Российской Федерации, в ряду стран, которые, по мнению правозащитников, потенциально находятся под угрозой цензуры, оказались Иордания, Таиланд, Венесуэла и Зимбабве. В числе угроз свободному интернету Freedom House назвала заказные атаки хакеров, политическую цензуру и установление государственного контроля в сети. Антидемократические режимы уделяют все больше внимания и ресурсов способам ограничения общественной дискуссии в интернете, говорится в докладе. Правозащитники отметили, что в России в 2000-х годах интернет стал наиболее популярной площадкой для общественной дискуссии, именно потому, что не подвергался цензуре, в отличие от телевидения и прочих СМИ, контролируемых государством. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо, до свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
«Голос России». Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX».
Открываем очередную 1042-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Пару недель назад мы говорили об изменениях в расписании работы нашей радиокомпании, а также введении в расписание вещания «Голоса России» новой частоты через передатчик в Армении на частоте 1395 кГц. Тогда же я упомянул, что на этой частоте идет трансляция программы «Радио Кавказ». В связи с этим наш коллега из Финляндии Мауно Риттала поинтересовался о трансляциях этих программ на других частотах, на которых он их отмечает, и почему мы их не анонсируем. В ответ на второй вопрос могу сказать, что это из-за того, что расписание этих трансляций по местному времени не меняется, равно как и частоты вещания. Вот лишь недавно добавилась еще одна средневолновая частота. Две другие частоты вещания радиопрограммы «Кавказ» 171 кГц через передатчик в Краснодаре. Время его работы в эфире с 2 до 20.00. Время, напомню, мы указываем везде всемирное координированное. И 657 кГц через передатчик «Моздоки». Этот передатчик работает круглосуточно. Кроме радиопрограммы «Кавказ», на этих частотах транслируется программа «Чечня свободная» на чеченском языке с 5 до 6, с 12 до 13 и с 20 до 21 часа, а также специальная программа на чеченском и русском языках с полуночи до часу ночи.
В эфире «Радио Кавказ», радиокомпании «Голос России».
Одиннадцатого апреля началось вещание российской станции «Радиодача» на Украине. Сразу 18 городов присоединились к сети вещания радиостанции. Потенциальный охват населения этих городов составляет более 10 миллионов человек. В этом сообщает информационное агентство ОНР. Согласно данным самой станции, вещание идет в следующих городах Украины: Бердянск 104,4, Винница 90,5, Вознесенск 107,5, Днепропетровск 90,1, Донецк 92,3, Киев 95,2, Краматорск 105 ровно, Львов 91,5, Мариуполь 91,1, Одесса 89 МГц ровно, Ахтырка 101,6, Севастополь 89,1, Симферополь 88 МГц ровно, Харьков 107,9, Хмельницкий 106 МГц, Черкассы 104,5, Чернигов 106,3 и Ялта 101,4 МГц. Это несомненный рывок радиостанции за рубеж, так как в России станция работает в 38 городах, что лишь всего в два раза больше, чем в новой стране вещания Украине.
Там, где есть радиодача.
Радио «Болгария» обращается ко всем радиолюбителям диэксистам с просьбой о проведении месячника мониторинга трансляций. Месячник будет состоять из двух частей. Первая – с 18 апреля по 1 мая, когда трансляции будут идти через передатчик в Пловдиве мощностью 300 кВт. И вторая часть – со 2 мая по 15, когда трансляции будут идти через передатчик в Костинброде мощностью 100 кВт. Расписание этих трансляций будет такое. Направление Западной Европы с 4.30 до 5.00 на болгарском, частота 7400 кГц, с 5.30 до 7.00 на немецком, французском и английском, частота 11600 кГц, с 13 до 14 на болгарском, частота 15700 кГц, с 16.30 до 18.00 на немецком, французском и английском, частота 7400 кГц. И вновь с 19 до 22 часов также на немецком, французском и английском на той же частоте 7400 кГц. В направлении Северной Америки трансляции с 23 до 3 часов на английском, болгарском, французском и снова на английском языке на частоте 11700 кГц. Мы ожидаем, говорится в сообщении Радио Болгария, что вы выскажете свои мнения о возможных различиях в уровне сигнала и его качестве, который будет транслироваться с этих двух передатчиков. Сообщение просьба направлять по электронной почте с приложением к ним звуковых файлов в формате MP3 или MP4. Электронный адрес такой: frequencies@bnr.bg. Голос Кореи, отдел вещания на зарубеж Центрального корейского радио, открыл на минувшей неделе свою интернет-страницу в национальной доменной группе KP. В официальном сообщении Пхеньяна от 12 апреля, согласно мониторной службе BBC, цитату из которой приводит блок Media Network, говорится, что интернет-страница открывается в солнечный день празднования рождения 15 апреля великого северокорейского лидера Ким Ир Сена. Адрес новой веб-страницы на русском языке www.vok.rep.kp/cbc/russian.php. До настоящего времени Северная Корея имеет всего несколько сайтов на своем доменном имени, а часть ресурсов расположена на международных доменных именах. В частности, в марте прошлого года мы рассказывали, что программы «Голоса Кореи» на корейском языке были обнаружены еще в конце 2009 года на одном из ресурсов по адресу www.kccp.net, который в данный момент не открывается. Ожидалось, что сервис будет расти, но его развитие так и не последовало. Новый сайт «Голоса Кореи», похоже, имеет идентичную структуру и информацию на всех языках. Я, правда, посмотрел только 3 языковых страницы. Более половины всего материала – это мультимедийные файлы, которые используют неизвестный никому протокол KMS. Однако на сайте есть предложение скачать специальный мультимедийный плеер, который, вероятно, как раз и предназначен для проигрывания именно этих файлов. Но, честно говоря, после консультации со специалистами в области интернет-технологий я не решился на скачивание и установку этой программы, так как подобное предложение выглядит весьма подозрительным. Чем, помимо проигрывания специальных северокорейских файлов, будет заниматься эта специальная программа, доподлинно никому не известно. Также остается добавить, что на сайте нет абсолютно никаких данных о вещании станции и ее расписании, равно как и возможности связи с редакцией. Так что пока могу предложить текущее эфирное расписание станции, составленное нашим коллегой из Германии Арнульфом Пьонтеком по различным источникам, включая собственный мониторинг. Расписание вещания на русском языке выглядит следующим образом. В 7 и 8 часов трансляции в направлении Дальнего Востока идут на частотах 9975 и 11735 кГц, а в направлении Европы на частотах 13760 и 15245 кГц. В 14.15 и 17.00 вещание идет в направлении Европы на частотах 4405, 9325 и 12015 кГц. С 1 марта текущего года Международное радио Китая начало трансляции на русском языке через радиостанцию в Армении в FM-диапазоне. Об этом говорится в официальном сообщении станции. Вещание идет ежедневно с полуночи до 4 часов и с 13 до 19. Таким образом, продолжительность вещания в день составляет 10 часов. Радиостанция вещает на частоте 106,5 МГц, мощность передатчика 1 кВт, радиус зоны покрытия – город Ереван. Как сообщает Международное радио Китая, все передачи, вещаемые местной радиостанцией Армении «Импульс», готовятся компанией Global Broadcasting Management Media Europa, сокращенно GBMM. Эта компания создана МРК в Европе и является исполнителем всех информационных услуг Международного радио Китая в странах Европы. Китай лишь предоставляет исходные материалы и документацию для передач. Содержание программ в Армении будет охватывать широкий спектр информации о Китае, как то экономика, социальная жизнь, культура, музыка и так далее. Несмотря на то, что вещание началось 1 марта, официальное открытие состоялось 12 апреля. И это уже 56-я зарубежная станция, на которой Международное радио Китая транслирует свои программы. Первая появилась 5 лет назад в Ханое, Вьетнам. Ранее, 18 января, в Пекине на базе Международного радио Китая официально была создана китайская международная телерадиовещательная сеть CIBN, а также Всемирная вещательная медиакорпорация МРК «Планета». Это означает, что Международное радио Китая вступило в новый этап своего развития. Это цитата из другого сообщения МРК. Директор станции Ван Гэньнянь на церемонии отметил, что китайская международная телерадиовещательная сеть – это новая вещательная организация, действующая на основе интернета и мобильной сети. CIBN является первым в Китае международным средством массовой информации, вещающим на многих иностранных языках и имеющим всеобъемлющую мультимедийную телерадиовещательную платформу. Она отличается от других мультимедийных органов. Другая организация, Всемирная вещательная медиакорпорация МРК «Планета», занимается деятельностью, направленной на упорядочение и объединение эксклюзивных медиаресурсов